15-го, 11-го, да? Эстер.
Не-не-не, Оз.
А как Отсма, вы сказали,
Оз вегадар левуша ветисхак льем ахарон. Оз это скажем,
здесь есть место.
В общем, конечно, Оз это сила, но Оз это не просто сила, Оз это не кох. Азут рух. Что такое азут? Ну, аз. Вот мы коренные, давайте подумаем. Азут.
Это мощь. Отважный,
смелый. Нахальный.
Ну, это мощь. Может быть, аз
это мощь. Азбалим, а? Нахальный. А, что еще? Отчаянный. Мощный. А? Оз. Но аз. Аз по ним, азут, ляиз, ляиз, посметь, да он не боится, он смеет, он... вот это оз, оз в гадар, гадар это что-то совсем другое, гадар это,
ну да, гадар это рыба,
сияние, да, негедар, мигудар, гадар, такой вау, такой.
Ну, это что-то неземное.
Ну, не сияние вообще. Вот в это она левуша. Вот в это она левуша. Вот в это она одета. Оз вегадар левуша. Ветисхак льё махарон. Тисхак. Лицхок. Ветисхак льё махарон. И она смеется последнему дню. И она смеется к последнему дню. Здесь есть какие-то две идеи и связь между ними. Давайте начнем сначала. Озве гадар левуша. Значит, озве гадар левуша. То есть, с точки зрения пшат, простое значение, она одевается в озве гадар. А когда что такое человек одевается? Что такое вообще, почему мы одеваемся? Вообще, почему мы одеваемся? Холодно. Не катит. Летом у нас не холодно, а мы все равно упорно одеваемся. Более-менее. Так или иначе.
Кто-то как-то.
В одежде есть два основных направления. Во-первых, если мы подумаем, вспомним, как вообще появилось вот это вот явление историческое, что люди одеваются. Да, первый человек изначально, он ни во что не одевался. Первые люди, они не одевались. Потом они съели от дерева познания добра и зла и начали одеваться.
Стыд проявился.
А вот по Торе не стыд. То есть стыд, секунду. Проявился скромность, ты спрашивал... Сейчас, давайте, одну секунду. И что было? Люди до того, что они съели от дерева познания добра и зла, их физическое и их духовное было абсолютно вместе. То есть их тело совершенно было проявлением их чувства. Было совершенно проявлением их ощущения. И такого понятия, как сегодня, скажем, у нас есть такая известная фраза «агуф бугетби», нахон, да? У нас может быть понятие, когда тело нас передает. Или когда тело чего-то хочет. Тогда этого быть не могло. Тело было видом выражения души. Если я кого-то люблю, я люблю его вся. И у меня это соединено. Ну, не у меня, у них тогда это было, да? Если я люблю вся, и это соединено. Если я не люблю вся, и это соединено. Тело не может меня предать, оно только проявление души, вы понимаете, да? Как будто есть нешама, есть рух, есть нефиш. Нефиш проявляется в теле, есть три уровня души. Один из уровней души проявляется в теле, и тогда нет стыда. И тогда нет скромности. Она, ну, это тогда тело, оно часть абсолютно органичная часть я. в которой нет никак, нет что прикрывать. Да, левуш, да, левуша одета. Слово левуш его корень буша. Когда человек, да, когда человек бегет бегида, левуш левуша, да, когда человек съел от дерева познания добра и зла, то, что произошло, что добро и зло разделилось. Да, Рав Деслер спрашивает, когда человек съел от дерева познания добра и зла, что же случилось? Человек, вот если мы скажем дерево познания добра и зла. Эс, гадат, топ, ве, ра. Деревья были, полный сад деревьев. Знания были. Написано, что Адам знал весь мир насквозь, от края до края. Хава настолько все знала, что с животными общаться могла. Знания у них было завалить. Добро было, зло было. Что значит добро и зло? Добро и зло — это мы вообще восприятие добра и зла в Торе. Есть Всевышний, есть человек, есть отношения между ними. Добро — это все, что меня приближает к Богу. Зло — все, что меня отдаляет от Бога. Если уже была мицва, указание, не есть дерево познания добра и зла, значит, когда ее исполняли, это добро, если ее не исполнять, возможность ее не исполнять, это зло, понимаете, да? Это нас сближает, это нас отдаляет. Мой ребенок себя хорошо ведет, когда он делает то, что я его прошу, мой ребенок себя плохо ведет, когда делает мне назло. Ну, в чем фишка в дереве познания добра и зла? В чем фишка в этой датовера? Объясняет Рав Деслер, что фишка в букве ВАВ, фишка в И. Дерево познания добра и зла было абсолютно ясно сформулированное добро, ясно сформулированное зло. Что случилось, когда они съели? Оно перепуталось. Оно стало разделяться вне зависимости от воли человека. Оно стало соединяться там, где оно должно быть разъединенным. Поэтому это символизирует змей. Что делает змей? Он кусает, и яд проходит, смешивается с кровью. Отделить яд от крови очень сложно, потому что они как бы одно, хотя они две совершенно разные вещи, которые не совмещаются и убивают тем, что они смешиваются. Но они смешались, но они убивают этой смесью. Это то, что... Поэтому это символ змея. Произошло вот это смешение. И люди увидели, что они голые, да, и люди увидели, что тело и душа, они отдельно, они разделены. Есть в Гмаре интересная фраза. В Гмаре есть такая фраза. Азэй паним лагиеном, бэйшаним лагаэлэм. А нам говорится, что наша эшетхаэль, она возле душа. Перевести ли понятно? В Гмаре говорится, что азэй паним, те, у кого есть вот это азут, вот это силище напористое, попадут в гиеном. А стыдливые в рай попадут в ад, а стыдливые попадут в рай. А у нас тут только, а мы только что читали пасук, что Эшетхаэль ей, она вообще одеваться должна в этот азу. Как же так? Объясняют мифаршим, что как любое качество, помните то, что мы в прошлый раз говорили, что качества, они просто медот, как что мы с ними делаем, то и есть, да? Как любое качество может по-разному проявляться. А еще раньше, если вы помните, когда мы говорили про букву ламет, да, мы говорили про гейном. Вообще, что такое гейном? Помните, мы говорили гейном огня, гейном льда?
Да,
но главное, что мы объясняли, что гейном, он при жизни. Помните? Что не надо умирать, чтобы попасть в гейном. Что мы справляемся прекрасно при жизни, при желании. Так же, как не надо умирать, чтобы попадать в Ганеден. Мы тоже прекрасно можем справиться при жизни. Да? Но... Кто помнит, что значит, что геном при жизни и ганеден при жизни? Кто помнит, что имеется в виду, что геном при жизни? Например, любым способом, да.
То есть,
на самом деле это жутко. Если помните, да, то, что мы говорим, что человек может в течение жизни. Например, так сжечь все на своем пути, все отношения, самого себя сжигать, что это тот самый геном огненный, но он во время жизни. Или быть таким холодным и настолько заморозить себя и свои и все отношения, и всю близость и так далее, что жить в этом ледяном геноме уже при жизни. Не нужно для этого, что там? И все, что происходит там, просто продолжается то, что было здесь. И чуть-чуть глубже Маараль объясняет, что как это получается. У меня есть душа и есть тело, да? Если у меня есть тело, душа, Всевышний. Если я оказываюсь в каком-то смысле быть надкут, он отдельно, у меня душа отдельно, у меня тело отдельно. Ну, это все не соединяется. Это и есть геном. Неважно, здесь или там. Если это все соединено, если это все работает вместе, это и есть Ганеден, и здесь, и там. Когда разные части меня и Всевышний вместе, это Ганеден. И это в жизни проявляется, в отношениях проявляется. Все, что минут так, все, что разорвано, это геном. Что такое азут по ним? Например, представьте себе, классическое проявление азут по ним, человек говорит, я докажу, я могу. Я докажу, я могу, это азут. У него есть такой азут. Вообще, без азута невозможно продвигаться в жизни вообще никуда. Любое, даже небольшое продвижение жизни, взять себя за шиворот и сделать куда-то шаг, это азут. Это аз. Это вот это вот, ну, я уже забыла, как мы перевели оз. Это вот он. Ты, например, теперь человек, например, я не знаю, протянули веревку между двумя башнями, между двумя высокими домами, и он по ней меиз, да? И он по ней идет. Чем по ней идет? Он докажет, что он круче. Он докажет, что он круче. Это может делать только из, только вот этим качеством азут.
Это крутость такая.
Крутой такой.
Это крутость,
да? Да. Чего ты доказываешь? Кому ты доказываешь? Я им докажу, что я могу. Что это такое? У человека настолько нет себя, настолько все вот эти вот вещи в нем разъединены, что чтобы почувствовать себя живым, ему нужно постоянное сравнение с другими людьми. И он готов жизнью рисковать, но чтобы хоть немножко, хоть на несколько минут почувствовать, через вот это перевернутое, используя эту сумасшедшую смелость, я лучше их, значит, я с ними связан, значит, какие-то связи у меня есть, понимаете? Азы по ним лагейном, это не жизнь, это гейном. Когда человек все время должен кому-то что-то доказывать, когда человек все время себя ставит в сравнение.
А может, он для себя доказывает?
Ну, конечно, для себя.
Не то, чтобы доказать другим, чтобы подумали про него, какой он смелый. Какой
он себе он... доказывает, что он лучше их.
Он себе доказывает.
Еще раз, он себе доказывает, что он лучше их. Он зайдет в книгу Гиннесса, он какой-нибудь там силу строит, он сожрет паровоз. Он отрастит самые большие уши. Я не знаю. Он себе доказывает, что он лучше их. Он все время себя видит как товар на полочке, у которого есть цена сравнительная. Вот они стоят столько, а я стою столько. И человек в этом все время живет. Говорит Гмара, гейном. Вот такой вид азут по ним. Человек берет такое великолепное качество, крутость назовите, назовите, что человек может, что человек осмеливается, что у человека есть силы двигаться вперед, есть силы что-то делать. И человек берет вот это восхитительное, великолепное качество для того, чтобы себя оценивать по сравнению, для вот этого. Да. Это... Смотрите, это надо конкретно смотреть. Это может быть, смотрите, понятно, что, наверное, ребенок, который рос в семье, где его постоянно сравнивали, наверное, ему будет естественно оценивать себя все время тоже сравнивая. Но это не только, это человек, у которого нет ощущения ценности себя. Вот, например, то упражнение, которое мы делали в прошлый раз, то, что я вас просила сделать дома, кто не ленивый, это одна из... Мы сегодня еще что-то посмотрим, без разрешения, если успеем, но это одна из вещей анти-это.
Разве мы все время не сравниваемся?
Вот с точки зрения нашего псука, Озва Адар Левуша, это моя задача одеться в правильный оз. Сейчас я дойду какой. Что прямо одеть себя, ну, не быть вот этим открытым, который без кожи и все время себя, если с ним вот так. Это я. Что такое скромность? Сейчас. Что такое скромность? Скромность – это когда у меня понятие скромности, так же, как понятие стыдливости, растет из понятия уважения и достоинства. У меня есть мой мирхав иши, у меня есть мои арба амор, у меня есть мое интимное, у меня есть что-то такое важное, красивое, хорошее, что это мне не надо это ни с кем сравнивать. Мне не надо никому показывать, что у меня тут так, а у тебя какой размер. Это не... Ну, это мое. И то, что там, оно прекрасно. Это не, оно прекрасно не потому, что оно в сравнении, а потому, что это я. Чем больше человек себя принимает и уважает, тем меньше ему нужны сравнения. Чем меньше человек себя принимает и уважает, тем больше он воспринимает себя только через сравнение. Цниют, вот понятие цниют. У меня достаточно уважения, что мне вообще сравнение. Они рядом, ну вообще. Да? У нас есть проблема. Мы говорили про язык.
В принципе, хорошо каждому человеку сравнивать себя с самим собой, где я был, куда я двигался.
Хорошо, можно, да. Видеть. Это не называется сравнивать. Это называется прослеживать развитие. Я не сравниваю себя. Я была лучше, я была хуже, я себя съем, что я стала хуже. Я прослеживаю развитие. Я понимаю, что в нормальной ситуации я без раташем по высшим точкам, по верхним точкам должна двигаться наверх, но у меня должны быть там определенные волны, потому что вот, ну, вот так она жизнь. Если я вижу, что в общем есть вещи, в которых я двигаюсь наверх, хотя, конечно, есть волны, значит, у меня... Это не сравнение, это отслеживание. Я не должна с собой соревноваться все время. А в 15 лет такие стихи написала, ну-ка села стихи, перестать быстро сравнивать. Ну, мы не должны находиться в соревновании с собой. На самом деле соревнование с собой может оказаться самой большой ловушкой. Что я чего-то достигла, и это ужас. Значит, если я себя обыграю, то все мои достижения ничего не стоят. А если я себя не обыграю, то моя жизнь после достижения не нужна. Ну, человек что-то достиг. Помните, я вам рассказывала про мальчика, который первый раз получил сотню, мама повесила его мифхан в рамочку.
Да.
И он после этого вообще учиться перестал.
Да.
Потому что больше сотни не получишь. Чё пытаться? А не дай бог сделать что-то такое, что дадут больше сотни, то получается все эти старания, которые привели к достижению, ничего не стоят. Потому что, да, ну, если можно получить больше сотни, сотни ничего не стоит. Она его поставила в ситуацию соревнования с собой. Это самое опасное, что мы можем. Мы рады достижениям ребенка, мы там вообще очень гордимся им и все такое, но не в смысле, что рамочки, что вот оно, вот туда, ты всегда там должен. Ты должен стараться. Ты молодец, я в тебя верю. Вот, ну как открыто, не нос в нос. Вот смотрите. То есть корень скромности. Что такое скромность? Это достаточное уважение к себе, достаточное приятие себя, чтобы в принципе это настолько мое, что это абсолютно даже не идет идея, что это меня интересует чья-то оценка, или я готова, чтобы там присутствовала чья-то оценка, какое-то сравнение и так далее. Не потому что, не со стороны я боюсь, что проиграю, а со стороны, что, ну, вообще это не про это. А мы живем во время. Это, кстати, очень интересный пример, очень точно показывает разные вещи. Мы живем во время, когда абсолютно перевернут язык. То есть, еще буквально лет 40-50 назад, скажем, в Хайфе, самая такая супер-друпер антирелигиозная школа, из которой большинство наших лидеров вышли, да, Ацена, ее школа Ацена в Хайфе знаменитая, ее символом было Хацнела Лехет, без Ашема Лукеха, но Хацнела Лехет. Сниют, сне. Алихот снот. Мы живем дословный перевод, скромная жизнь, скромный образ жизни, смысл достойная жизнь. То есть слово «цниют» и не у евреев, и у евреев, и у религиозных, и у нерелигиозных. В течение огромного количества лет идея, что такое скромность, это было достоинство. Потом это переключилось. А сегодня мы вообще живем, если посмотреть сегодня, скажем, если катарот в газетах такие, что хотят привлечь внимание, хасифа, Если газеты хотят привлечь внимание, они напишут хасифа. Как обнажение. Мы живем во время, когда лексикон на улице, он звучит так. Все хорошие вещи, они у всех перед глазами. Если вещи скрывают, закрывают, значит, где какая-то гадость? А что ее скрывают-то? Точно какая-то гадость? Хорошие вещи скрывать не будут. Все хорошее раскрыто нараспашку. А прячут пакости всякие, преступления, грязь. А что они это прячут? Значит, надо что-то страшное, значит, надо открыть. Понимаете, да? То есть мы живем в мире, где понятие достоинства, уважения, скромности, оно, как, оно вообще куда-то в непонятные места совсем ушло. Когда мы говорим о звании, это один источник, почему с точки зрения Торы женщина должна одеваться скромно. Потому что она должна себя уважать. Потому что мы должны ее уважать. Я рассказывала, меня это потрясло в детстве. И я была не то, что я ничего не знала про Тору, я была лет в 10, наверное, первый раз в сознательном случае в Эрмитаже. И я не знаю, наверняка до сих пор, куда же оно делось. Там такой, если вы помните, зал, где стоят такие бубочки, и там платье Екатерины II и фрейлин. Я помню, что меня потрясло. Я, как все девочки, любила рисовать вот эти платья красивые. И меня потрясло. У фрейлин платье вот как вот с такими голые, босые, все такое. А у Екатерины, у нее вот отсюда какая-то одежка украшена. Вот так. Вот так. Не-не-не, у нее под этим... Нет, я специально там стояла, смотрела. У нее под этим декольте вот такие, как кофточки, они... Вроде они тонкие, но они украшены, не такие тонкие, они только цвета такого. То есть представить себе, что кто-то подходит к там, не знаю, королеве, царице, говорит, Катька, привет, пошли. Девочка моя. Или невозможно, или она не королева.
Хорошо.
Если она там фон создает на работе, ну ладно. Но если она королева. Я помню, мне в 10 лет меня потрясло просто, что у королевы-то нифига.
Есть ее портрет с декольте.
Я не знаю, я в Эрмитаже стоят эти платья, и там это просто... Мало ли что рисуют. Я тоже много чего нарисовать могу, если меня к теплой стенке. Но это очень... Это там так показательно. Они прямо стоят, вот тут платье королевы, вот тут фрейлин. И это так... Вот в детстве меня просто потрясло, насколько это... Четко. Это часть сниюта. Вторая часть сниюта это гадар. То есть это что мы излучаем. То есть оз это силища, это достоинство. Откуда берется сила? Откуда люди берут силу? Откуда люди берут энергию? Откуда люди берут эту вот возможность двигаться вперед? Ну, есть комментарии, которые говорят, что главная часть оз это вера. Что у женщин намного лучше с верой, чем у мужчин, поэтому у них лучше соз. Откуда люди берут силу? Главным образом это вера. Что если я понимаю, что все не просто так, у всего есть причина, у всего есть кто-то, кто знает, что он делает, и что будет завтра, и что... Ну, если я верю, что меня за руку ведут, у меня есть силы двигаться. Это сила, с которой мы идем дальше. Итак, Одва Адар, Оз мы объяснили, Гадар, да, второй источник скромности в одежде левуша, это что, то есть идея такая, Адар это излучение, что человек излучает. Любая вещь, которую человек на себя одевает, он что-то этим говорит. Мы всегда те, никогда в жизни ни одна женщина не одевается просто так. Например, у меня сегодня ужасное настроение, мне плевать, как я буду выглядеть. Смотришь на нее, и все понятно, что она говорит тем, как она делает. У нее ужасное настроение, ей плевать, как она выглядит. Ну, она это и говорит. Все, что мы на себя одеваем, обувь, я хожу только в спортивную обувь, потому что самое главное, чтобы мне в жизни было удобно. Женщина должна быть изящной, я хожу только на каблуках-шпильках. Ну, что бы женщина на себя не одела, она излучает. Что бы женщина на себя не одела, она про себя говорит. Если это соединить с Оз, Ну, да, с достоинством, самоуважением, что мы открываем, что мы скрываем, что мы демонстрируем, куда мы не готовы пускать чужую оценку. Тут получают всякие интересные вещи. На самом деле интересно, что классическая книга «Алахот Цниют», «Алахот, как женщина одевается», современная, самая знаменитая, она называется «Озва Адар». Если вы там загуглите или в магазине увидите книгу под названием «Озва Адар», это самая пользуемая, знаменитая книга про то, как правильно одеваться с точки зрения еврейской алахи. Я его все время забываю. Я помню Баля Озва Адар, он вообще в Америке. Я забываю все, извините. Идея, да, Озва Адар, что подумать про то, почему мы одеваемся, подумать про то, что мы этим показываем, зачем нам нужно так или иначе. Есть алахот. На самом деле, если то, это ужасно интересно. Оз, мы говорили, что это тоже вот эта вот сила не идти с оценкой. Я помню, что меня потрясло. Я как-то, меня пригласили, я не могу так часто ездить, никогда не могла, потому что далеко, но как-то я поехала дать урок, меня попросили дать урок в Офаким. Да, и я вхожу, а там все выглядят, я рядом с ними, очень слегка религиозная. Все прям... И мне организатор, а я спросила организатора, ну, на кого рассчитывать? Он говорит, ну, вот на женщин, которые очень мало знают, только-только интересуются немножко еврейством. Он так, я вхожу, а там все сидят вот так. Ну, не в паранжах, но в платочках, вот так.
Ну,
вот,
да, они вот пришли так. В Кнессет, они не хотели вас обидеть.
Они пришли, а я не, да. Нет, они сидят не, что они что-то одели чужого плеча, чтобы быть Кнессет, а вот видно, что люди так одеваются. И мне потом организатор объяснил, что в Факим очень большая религиозная община. И очень в этом районе, где они живут, очень немного нерелигиозно. И одеваться нескромно как-то неприятно, потому что все вокруг одеваются, ну, в определенном стиле. Как-то, и люди, которые чего-то чуть-чуть начинают соблюдать, чего-то чуть-чуть начинают интересоваться, первое, что они делают, самое первое, они начинают одеваться как религиозные. Это самое простое. Все магазины одежды религиозные, все общество вокруг так одевается. И людям, ну, это как будто даже не ОС получается. Это просто как... Я вспомнила нашу группу, что есть очень много женщин, которые много-много чего соблюдают, но одежда, она всегда где-то там в конце, в самом. Потому что как раз окружение, оно ровно наоборот. И это вот тот звеодар. Я так одеваюсь, потому что меня вот это окружает, и мне... Это в любую сторону, да, это как бы в любую сторону интересно. Как бы я думаю, что эти женщины, которые одеваются, как будто они самые-самые суперрелигиозные, но при этом урок им нужно давать, как для людей, которые еще ничего не знают. Это примерно так же смешно, ну не то, что смешно, ну, прикольно. Оз, да, где я, что не относительно других, не относительно общества и доступности магазинов. А где я относительно меня и моих отношений с Богом? И все. Теперь Мораль пишет, мы немножечко об этом начинали говорить в другом псуке, но здесь он об этом пишет больше. Мораль пишет, что главное, что Озва Адар Левуша, это говорится про одежду души, и что одежда души это, помните, мы начали об этом говорить, но мы не объяснили, только назвали. Что одежда души – это мысли, слова и поступки. Что значит одежда? Теперь мы хотим чуть-чуть объяснить. Что значит одежда души – это мысли, слова и поступки? Как мы привыкли думать? Мы привыкли думать, что человек как-то себя чувствует, и поэтому он так говорит, или поэтому он так действует. И, скорее всего, даже поэтому он так думает. Человеку больно, он думает про боль, он говорит про боль, он действует как человек, которому больно. Человеку обидно, человек чувствует себя в депрессии, он думает, говорит и действует, как человек в депрессии. Там мама чувствует, я говорила буквально на днях с женщиной, она, у нее такая проблема, она пришла просто с тем, что она очень срывается на детей. Она кричит на них, даже там шлепает, и она не может удержаться, прям чувствует, что у нее крышу. Мы начинаем разбираться, нет, не всегда. когда. В общем, приходим к тому, что это ее реакция, когда дети плачут. Дети плачут, причем кричит она не просто там какие-то плохие слова, а кричит она: не смейте плакать. И шлепает, чтобы не смели плакать. Я думаю, это замечательно работает. Просто веселыми и счастливыми. Да. И, конечно, не плачут. Теперь, и что, и к чему мы пришли, что когда они плачут, она не слышит, что они плачут. Она слышит, для нее человек плачет, это значит, человеку жизнь не удалась. Все очень плохо, все ужасно. Теперь, когда ее дети плачут, они в ее глазах, они ей говорят: наша жизнь не удалась, потому что ты плохая мама. Они ей как маме ставят двойку. И когда она чувствует... Она об этом не думала так. Она об этом так не думала. Но она чувствовала от них такую жесткую критику своего материнства. И потом она начинала думать, говорить и действовать, потому что она
чувствовала.
Чтобы не напрасно было. Не, ну хас выходила. Нет, ну... Я, конечно, привожу случаи крайние, но если подумать об этом не в такой жесткой форме, у всех есть так или иначе какие-то похожие вещи. Это интересно в этом разобраться. Но я сейчас мне пасук говорит такую вещь. Озве адар левуша. Пасук говорит, а на самом деле это работает точно так же наоборот. Точно так же, как если что-то чувствую, я буду, если у меня что-то на душе, это будет влиять на то, как я думаю, говорю и делаю, точно так же то, что я думаю, говорю и делаю, будет влиять на мою душу. Ну, так же, как это работает так, это, естественно, так же работает наоборот. То есть, исходя из этой теории, человек, например, находится в депрессивном состоянии, но если он будет думать, говорить или делать вещи антидепрессивные, то постепенно его душа окажется в недепрессивной ситуации. Если, ну, например, мы сейчас сделаем такое упражнение. Мы сделаем такую небольшую работу. Я сейчас объясню даже не упражнение, просто что-то сделаю. У меня сегодня листочки только в таком виде, у кого нет, можно просто себя оторвать. Если нужно, чем будет писать мне слова. Если нужно. Нужно? Окей. Вот сейчас мы как раз займемся чем-то. Послушайте, пожалуйста. Вот Озва Адар, женщина, говорит пасук так, женщина должна одеваться в Озва Адар. Женщина должна делать... Гадар. Гейдар. Женщина должна делать... Вот оно не само на нас одето. Вот эта вот сила, вот эта решительность, вот эта возможность, возможность в тяжелых ситуациях, она не сама нас делает. Мы должны уметь делать усилия, чтобы себя в это одеть. Это наша ответственность, чтобы у нас были силы, и чтобы не только у нас были эти силы, но чтобы мы их отражали, чтобы мы их излучали, чтобы мы их давали. Мы все время к этому возвращаемся, это наша женская работа. Если посмотреть то, что говорит Маараль, инструмент, который этот пасук на него говорит, Озва Адар Левуша, что мы должны разработать для себя, мы можем разработать для себя такую систему мыслей, слов и поступков, которые позволят нашей душе одеваться в Озва Адар. Одна из самых простых техник в этом, это, вот смотрите, это наоборот того, что мы делали в прошлый раз. Я поэтому хотела перескочить пасук, чтобы показать другой вариант работы. Может, мы это делали, я не помню, но я думаю, что это всегда здорово, особенно в такие времена. А то, что мы делали в прошлый раз, что во мне есть? Я хочу видеть, я хочу держать на поверхности, что во мне есть. То, что мы сделаем сегодня, это что я хочу.
Что во мне нет?
Что я, не обязательно, что во мне нет, но что я, какой я хочу себя видеть. Себя, не у кого-то любого человека. Это какие фразы, если я буду их видеть, я чувствую, что они дают мне силы. Куда и где я могу так оказаться? Теперь посмотрите, теперь нам, смотрите, что мы делаем сейчас. У нас сейчас нет много времени, поэтому я вас прошу попробовать написать, и мы это обсудим. Попробовать написать три фразы, которые или отвечают на вопрос, какой я хочу себя видеть, но или в любой другой форме дают мне ощущение, ну, вдохновляющее, дают мне ощущение вот я это читаю, и мне дает силы. То есть, если я напишу фразу «Дура, я дура, а могла бы быть умной», это вряд ли меня вдохновит. А если я напишу фразу, я не знаю, я вижу, что у меня уже начало получаться, и я верю, что у меня будет получаться еще лучше, потому что я вижу, что у меня получается. Например, я чувствую, что мне это дает силы, это то, что нужно. И что мы делаем? Обратите внимание, для того, чтобы составить такую фразу, нужно ее подумать, ее составить, ее написать, то есть сделать. А потом, если вы хотите, то есть, чтобы эта система заработала, это как таблетка. 3 раза в день сказать, а лучше пропеть. Нет, правда, шира, это, ну, шира, она включает говорение на уровне вдохновения. Угу. То есть мы, понимаете, даже если просто сейчас вы это составите, напишите и себе пошепчете, то вы включите полный левуш, вы включите полную вот эту вот, не что я там чувствую, из меня вываливается, а я прогнозирую, я планирую, я делаю то, что... В каком состоянии будет моя душа? Окей? Давайте 3 фразы. Или в итоге у вас даже получается фраза, что когда вы ее читаете, вы чувствуете, что это вот что-то, что-то. Давайте так. Что-то, что я бы, например, хороший вопрос, что-то, что я бы хотела услышать. Что-то кому-то, просто это кому как. Что-то, что я бы хотела услышать. Вот что значит «Озвый Адар»? Это моя мощь, это моя сила. Я не жду, что кто-то придет и мне скажет. А ты молодец.
Фразу, которую я могу себе сказать, что...
Которую я... В итоге должна получиться фраза, что я ее говорю себе, и мне это дает силы. Это может быть фраза, которую я хотела бы слушать. Вот если бы я это слышала, мне, я понимаю, что мне это было бы важно и ценно. Это может быть что-то, какой бы я себя хотела видеть. Это может быть махмаа, это может быть поддержка, это может быть что-то, на что я надеюсь и верю в себя. Я не хочу говорить более конкретно, потому что у каждого человека там с другой стороны переходит. Можно себе представить, многим помогает представить себе, что вот если бы сейчас пришел, вот я себе представляю, что пришел человек, которому я совершенно абсолютно доверяю, и который знает мою душу до конца, и чувствует меня совершенно, и он меня обнимает, и он говорит что-то, и когда я это слышу, я чувствую, что...
Ну, прям.
Вот счастье. Что он сказал? Напишите. Понимаете, что мы ищем?
Да, да.
Но мы не хотим ждать, когда оно с неба упадет. Это наша левуша. Мы это должны себе одеть. 3 фразы. Мы создаем витаминчик. 3 раза в день. По одной записке. Витамин. Это не, кому, это не забить что-то, это витамин.
Делаем.
Пишем это и делаем. Думаем, и делаем. А теперь 3 раза в день проговорить или лучше пропеть. И проследить, как это работает. Сделать. Вот смотрите. Все, у всех есть 3 фразы, дайте вам еще пару минут. Мы не хотим быть листочком, гонимым ветром. Мы не хотим, чтобы, ну вот сейчас мне так... А сейчас так, и я с этим ничего сделать не могу. Мы хотим сами управлять тем, что... И пасук нам дает... Вы понимаете, да? То есть мораль пишет про этот пасук, что этот пасук это такая подсказка. Не... Ну, вот так чувствуется, я так ношу делать. А я могу с этим что-то делать. У меня есть что с этим делать. Есть более сложные ситуации, когда это возьмет больше времени. Поэтому, знаете, есть болезни, да, мигрень. Вы знаете, есть такая женская болезнь, мигрень. Да, обезболивание от мигрени, когда она уже есть, вещь сложная. Ну, там что-то очень сильное. И... Да, сейчас у нас немножечко уже осталось чуть-чуть. Не. А... Есть таблетки, которые, если брать каждый день, то они там держат сосуды в каком-то состоянии, что она просто не приходит. Да. Если мы уже оказываемся в тяжелой душевной ситуации, вытаскивать себя витаминчиками – дело сложное. Это, ну, специальные усилия нужны. А если поставить это на поток, а если одеваться каждый день, это... Сад Миров, Раф, он приехал в Америку после войны, и у него почти не осталось хасидов. Очень мало, очень, и он начал восстанавливать очень много, почти с нуля. И он открыл хедер, в частности, и он учил детей, что обязательно нужно давать сдаку, что обязательно нужно помогать. Это было сразу после войны. Евреи, которые приехали после войны, они были нищие, ну, совсем бедненькие, прибедненькие. А он учил детей, что обязательно нужно помогать. Помогать нужно обязательно, давать сдаку. Вообще, это вот как работает дело, что действие – это одежда души. Вот, например, как вы думаете, у меня есть, типа, у меня есть там 100 шекелей, дать срочно, мне надо 100 шекелей в сдаку. Я по какой-то причине срочно хочу дать 100 шекелей в сдаку. Теперь у меня есть выбор. Или я могу дать 100 шекелей одному человеку. У него большие проблемы, из-за долги. Я ему 100 шекелей, ему как-то в жизни, ну, какую-то роль не очень большую по нашим деньгам, но что-то поможет. Или я дам 100 разным нищим по одному шекелю. Потому что, конечно, один шекель сильно ничего не поменяет. А мне нужно такое усилие сделать. С точки зрения Аллахи, что правильно сделать?
Второе.
Второе, потому что не, за судьбу этого нищего отвечаю не я. За судьбу этого нищего, это отношение этого нищего и Всевышнего. Я его со шекелями, я не спасаю людей на самом деле. Я делаю усилия, и это очень важный принцип Ядуси. Все усилия, которые я делаю, на самом деле единственный, кого я по-настоящему меняю, единственный, с кем я по-настоящему работаю, это я. И настоящую ответственность я несу только за себя, какой я человек, какая я мама, какая я жена, какая я еврей, какая я женщина. Это единственная работа настоящая, правдивая, которую я делаю в этой жизни. Все остальное, это взрослые люди, у них свой выбор. Насколько я могу, настолько я стараюсь. Но когда я дала сдаку 100 раз, вот эта вот мышца давания в моей душе, она 100 раз поупражнялась. А если посмотреть стороны левуша, левуш моей, ну, одежда моей души, она стала одежда милосердия, там, одежда давания. Вот за это я отвечаю. Вы понимаете, да?
С трудом. С трудом. Да. Ты даешь там, скажем, 100 шекелей, да, по одному. То есть я-то думала ровно наоборот. Я ты понимаю. Помогаешь одному человеку, и
нет, это
не тогда помогаешь. А у нас, что этого мне воспитает?
Умение давать.
Вот я как могу это делать. Я могу дать 2 шекеля, а, скажем, 100 дать гораздо сложнее сразу.
Значит, давайте, Аллах, вы даете 100 и так, 100 вы отдадите и так, и так.
Это аллахический вопрос. Или одноразовый, или я могу уже
сказать. У вас даже нет, знаете, это гипотетический вопрос, который Аллаха рассматривает только чтобы объяснить идею. У вас с одной стороны кучка 100 людей, с другой стороны один человек. И 100 шекелей по шекелю. Вы вот сейчас все 100 шекелей отдадите. В этом смысле у вас ничего не изменится. Но вы 100 раз делаете вот это движение. Или вы один раз делаете и все. Вы 100 раз.
Ну,
дали. То мы отвечаем за себя. Наша. Я понимаю, что это по-другому, чем мы привыкли думать, но это очень важный базис. По-настоящему мы отвечать. Посмотрите на нас. Посмотрите на нас. Никто из нас не может выйти из этого тела, забраться в другое тело и что-то там сделать. Никто. Мысль о том, что мы по-настоящему можем воздействовать на кого-то, кроме себя, это ашлая. Вы же понимаете, что это не конкретно. Это не что. Это очень. Окей, минуту. Ладно, это к чему? Дайте я закончу. От меня ничего не зависит. Но я должна в каждом месте понимать, что тот, над кем я работаю по-настоящему, это я. Через себя я работаю уже от всем миром, но через себя. Окей. А к чему я это говорю? А, подожди, где же я была? Сейчас меня снесло.
Про 100 шекелей.
Не, нет, до 100 шекелей, как я там оказалась.
Наша одежда,
В общем, Таксат Миров, он хотел научить детей, чтобы обязательно... Теперь, это я рассказываю специально с именем, потому что это не то, что все так думают. Скажем, есть очень много рабоним, которые с ним не согласны, то, что я сейчас скажу. Я сейчас хочу сказать не Аллаху, а идею, окей? Угу. И он сказал детям, что не обязательно же приносить там какую-то денежку небольшую каждую неделю, чтобы дать сдаку. дети ему говорят, наши родители, это после войны, денег нет совсем. Наши родители, у них нет денег, мы не можем у них попросить. Он говорит, и не нужно. Вы должны постучать соседям и попросить какую-то маленькую денежку собрать, принести, дать. Я специально говорю, что это именно его точка зрения. Есть много рабоним, которые не разрешают послать детей собирать заху для... Ну, неважно, но это его точка зрения. К нему приходит один папа и говорит, я готов дать в два раза больше, чем вы просите, но я не хочу, чтобы мой ребенок ходил и просил. Я понимаю, что не для себя, я понимаю, что для бедных людей, я все понимаю, но мне неприятно, что мой ребенок просит заху даже не для себя. Мне неприятно. Я готов давать ему деньги, чтобы он это давал. И Сад Миров ему сказал, смотри, я же не просто за их образование отвечаю. Я тоже забочусь, чтобы они голыми в тот мир не пришли. Чтобы они голыми в тот мир не пришли. И босыми, чтобы в тот мир не пришли. Каждый шаг, что твой ребенок делает до двери соседа попросить этот цент, он туда придет, а у него на ногах цдака. Босым не будет. Я не хочу, вы понимаете, да, я сейчас не хочу говорить про конкретику, я хочу говорить про идею. Это называется озва адар левуша. Мы одеваем каждая мицва, которую мы делаем, все, что мы исполняем волю Всевышнего, мы не тело одеваем. Скажем, если сегодня мы брали как пример цниют, потому что цниют то, что в псуке приводится, если уже мы договорились, что мы каждый урок будем вспоминать Аллаху, да, с точки зрения Аллахи, цниют, женщина должна, чтобы у нее было закрыто здесь до косточек, локоть.
Почему именно до косточек? Какой нем
из косточек? Ну, после косточек точно уже начинается тело. Есть спор, где кончается шея. Шея может быть открыта, тело нет. Есть спор, что называется, что закончилась шея. Там, где косточки, она уже точно закончилась. Поэтому минимум. А дальше уже есть мнение. Ну, мы сейчас говорим о Аллаху без... Да, юбка ниже колен.
И... На 10 сантиметров.
Это, ну,
у кого как?
Чистая Аллаха, юбка всегда ниже колен. Что даже если женщина садится, она ниже колена, если поднимает ногу, ниже колен. Те, кто сюда решат одеваться, или те, кто приходит сюда, цену, у них дополнительная мицва уважения к синагоге. То есть каждый раз, например, если сюда одеться скромно, то есть сразу несколько мицвот. И каждый сантиметр, который правильно одет, мицва, и еще здесь уважение к синагоге мицва. Но то, что нам говорит наш пасук, что это не тело одеваем.
Душу.
Что не тело одеваем, не только тело одеваем. Есть мифаршим, которые говорят, что озва адар левуша, это озва адар левуша, это про озва адар в поведении. Что Эшет Хайль, у нее очень много... Ну, в большом мире женщина воспринимается типа как такая, закрой рот, я все сказал. Ну, такая милая, тихая, там, душечка за стеной, за спиной у кого-то. Эшет Хайль воспринимается озва адар левуша. Что если уж у кого-то есть силы, если у кого-то есть вот эта возможность двигаться, возможность все препятствия перепрыгнуть, классическая история, я не помню, рассказывала, нет, в Америке был такой знаменитый Раф, недавно умер, Раф Шерер, Раф Моше Шерер. Он, ну, не важно, не хочу про него рассказывать. Очень, кому интересно, может запомнить, очень-очень знаменитый человек. И он рассказывал про себя такую историю, что тоже после войны родители приехали в Америку, у меня, видимо, поэтому ассоциировалось, и тоже были очень-очень бедные. В общем, его мама и папа вместе зарабатывали в неделю $3, на которые снимали квартиру, покупали еду и все такое. И даже по тем деньгам это было ужасно мало. То есть они жили где-то там в какой-то масюсенькой комнате под крышей, ужасающе. Там было и какой-то период времени, пока они выправились. Потом, конечно, все наладилось. И он у них был маленький, младенец, и он заболел. И несколько дней высокой температуры, он начал задыхаться, вызвали врача. И я забыла. В общем, у него было какое-то тяжелое... Это такие было заболевания, которое было очень срочно лечить, очень срочно, чтобы лекарство. Врач сказал, смотрите, те $10, которые я беру за прием, я с вас не возьму. Он оглянулся вокруг. Но лекарство дорогое, я не знаю, что вы будете делать. И он им честно сказал, если вы придете в больницу, просто теперь больницы тогда были или за деньги, или для бедных бесплатные, но там они были больницы бедные, с огромными очередями. Я вам честно скажу, кроме того, что я не уверен, что там тоже будет это лекарство, просто потому что, ну, я не знаю, или он доживет в очереди. И эта мама берет этот рецепт, и он сказал, что смотри, я тебе напишу, у кого я знаю точно, что он эти лекарства привозит и продает, но... Ну, как ты расплатишься мне? У нее не было денег заплатить за конку.
Понятно.
Трамвай этот конный, который... Да. У нее не было времени заплатить денег заплатить за конку. Она... То есть муж в ужасе сидит и говорит, мы не сможем. Выпал. Мужчина в тяжелой ситуации бывает. Ну, в общем, выпал. Она пешком рванула в эту аптеку. Она добегает до этой аптеки. Я не рассказывала эту историю?
Нет.
Потрясающая история. Она добежала до этой аптеки, неизвестно как. Дает ему рецепт. На нее смотрит аптекарь. И говорит, вы понимаете, он еврей, вы понимаете, что я здесь не делаю хесед, что это мой бизнес, и я не могу вам давать бесплатно. Ну, видимо, она понятно, по ней было. Она говорит, я понимаю, у меня умирает ребенок, у меня нет выхода. Она говорит, лекарство стоит $25. Они вдвоем тогда. И у нее какое-то вдохновение, видимо, зашло. Она оглядывается, но аптека все блестит. Она говорит, скажите, пожалуйста, у вас есть уборщица? Он говорит, вы знаете, вот она как раз сейчас подала, что она увольняется. Она говорит, вы мне даете лекарства, я у вас буду работать бесплатно, пока нет работы. Они посчитали. Ему нужно было там 2 часа в день, что-то такое. Она работала полный день. В общем, они написали договор, что она за это лекарство, за одну пачку, работает 2,5 года. 2,5 года, по 2 часа. Сколько тогда стоила уборка. Они написали договор, он ей дал лекарство, договор, у нее нет денег вернуться. А она все это время очень волнуется, что
успеть.
Время.
Успеть.
Время. И она решила сократить. И побежала через Черный район. Ее схватил какой-то белье, ну, в плохом состоянии духа и опьянение. Ну, в плохом состоянии. Значит, там деньги, все такое. Она говорит, у меня ничего нет. Он выхватил у нее сумочку, открывает, там один этот флакон. И он решил, что это, ну, на спирту же, небось, есть лекарство. Там было написано лекарство, все на спирту. Он разводил это. Было не, это нужно было в аптеке разводить какой-то порошок чем-то. И он начал это, что раз на спирту, он хотел это выпить. Она начала у него выбивать из рук, пытаться схватить. В общем, оно все пролилось на нее. Все, нету. Разбилось, пролилось. Что такое материнский оз? Она повернулась и пошла назад. Она приходит в эту аптеку. Он говорит, я не отвечаю за то, что за дверями, все, что ты меня хочешь. Она говорит, дай мне договор. Берет договор молча, вычеркивает 2,5, пишет 5. Давай еще. Он идет готовить, тут вдруг встает этот аптекарь. Эта история, этот дядька, который, ну, который ребенок, который вырос, он в частности был главный редактор этого журнала еврейского отдела «Тайм». Так он это он напечатал про себя в этом журнале, так что так известная история. Поворачивается, говорит, подожди. Начинает ее обнюхивать. У нее же провелось. В общем, я вас не буду лимтох, время кончилось. Он первый раз перепутал и смешал не с тем каким-то компонентом, типа аммиака. Он положил туда, ну это вот эта вся эта беседа, 2,5 года, это все такое нервное, она, от нее же излучение, что она в таком состоянии, ребенок умирает, ну понимаете, да?
Боже,
и он перепутал, и он на запах, и он понимает, что если бы этот ребенок действительно глотнул аммиак, представляете, да?
Да.
Он порвал этот хайвуд, он порвал этот хайвуд. Yeah. Взял с нее слово, что пока он жив, она это никому не расскажет.
Еще
хаяв. Нет, смех смехом.
Ну, конечно.
Ну, в общем, вот он вырос, этот мальчик, и все, она успела. Такие силы, как есть в Эшетхай, такие силы, как есть в женщине.
Да.
Нигде нету такого. Озвая дарный муж. Откуда у
нее?
О, но при этом. Но при этом ажгаха. Мы можем все, что от нас. Мы делаем все, что от нас. Всевышний держит за руку. Но если бы она не побежала. Ашгаха пройти, но Всевышний помогает. Всевышний помогает. Но если бы она не побежала, она, а если бы она не побежала, как бы Всевышний помог? Но у нее есть ос бежать. Всевышний пройти.